И бысть, когда скончая Иисус, я словеса сия, рече учеником своим, вести, яко по двою дню Пасха будет, и Сын Человеческий предан будет на пропятие. После того, как упомянул о царстве и муках, благовременно беседует и о своем страдании, как бы так говоря, и распинатели мои будут осуждены в огонь. Тогда собравшиеся архиереи и книжницы и старцы людские во двор архиереев, глаголя мага Каиафы, и совещаша, да Иисуса лестью имут и убьют. Глаголах уже, но не в праздник, да не молва будет в людях. Закон повелевал, чтобы один был архиерей во всю свою жизнь. Но иудеи, вопреки закону, делали у себя многих архиереев, меняя их каждый год. Итак, архиереи того года приходят на совет об убийстве, те, которые должны были удерживать других от убийства и наказывать убийц. А часто архиереями называют евангелист тех, которые окончили уже свою годичную службу. Намереваясь совершить преступное убийство, они боялись не Бога, а народа. Боялись же того, чтобы народ в случае убиения ими Христа в праздничное время не восстал к отмщению за то или вместо и того, чтобы убийством своим не отвлечь народа от узаконенных жертвоприношений, а самим не лишиться бы выгод от жертв. Опасались, может быть, и того, чтобы не соделалась общеизвестной и славной смерть Христа, если убьют его в праздник, им хотелось истребить и память о нем». Таким образом, сделав совет пред праздником, они положили убить его после праздника. Но он, желая показать, что страждет не тогда, когда они хотели бы, но когда сам он восхотел, попускает взять себя накануне самого праздника Пасхи, дабы в то же самое время совершилась и Пасха истинная, в которой обыкновенно бывала Пасха прообразовательная». Нельзя при всем не заметить, что они еще осквернили себя убийством, потому что они не хотели было убить его в праздник, и однако же убивают, лишь только нашли предателя. Чтобы только исполнить волю свою, они на народ уже не обратили внимания. Иисус, уже бывший в Вифании, в дому Симона Прокаженного, приступи к нему жена, скляницу мира, имущей многоценного, и возливавши на главу его возлежащая. Некоторые говорят, что было три жены, которые помазали Господа миром, и о которых упомянули все четыре евангелиста. А другие полагают, что их было две. Одна, упоминаемая у Иоанна, то есть Мария, сестра Лазарева, другая та, которая упоминается у Матфея, одна и та же с упоминаемой у Луки и Марка. О Симоне Прокаженном некоторые говорят, что он был отцом Лазаря, что Господь очистил его от проказа и угощен был им». Сказывает также, что когда Господь говорил ученикам «идите к Оонсице и покажет вам горницу посланную», то посылал их к всему Симону, который, так говорят, и принял Господа, и Господь совершил у него Пасху. Видя сего прокаженного очищенным, и означенная жена возымела веру, что и она получит отпущение грехов и очистится от своей душевной проказы. По вере она идет, покупая драгоценное мира и с дерзновением возливает на главу Господа, отдавая через это честь важнейшей части тела. Так и ты, когда одержим бываешь душевной проказой, превозносясь фарисейски и удаляясь чисто от Бога, прими в дом свой Иисуса и помажь его миром добродетели. Ведь и ты можешь изготовить своего рода мира, очистившему тебя от проказа Иисусу, и возлить на его главу. Что же означает глава Христова? Не иное, что как божество его, которому приносится благовоние добродетели. Да исправится молитва моя сказана, яко кадила пред тобою. И ты приноси божеству Христову благовоние мира, составленную из добродетели. И чти Господа, исповедуй его не только человеком, но и Богом, ибо через сие ты также помазуешь главу его благовонным миром, то есть православно богословствуешь». «Видев же ученицы его негодоваше, глаголюще, часо ради гибель сия быть, можаше бы сие мира продано быть и на мнозе, и датися нищим». Разумев же Иисус речеем, «Что труждаете жену? Дело бы добро содела мне, всегда бы нище имати с собою, мне же не всегда имати». Многое, слышав от Господа о милостыне и высоко ценя ее, ученики начали упрекать жену, полагая, что Бог ищет более человеколюбие, нежели чести себе. Но он делает выговор ученикам, поилику они неблаговременно упрекали жену. От новоприходящих вообще не следует требовать слишком многого, а тем более от слабой женщины, но надлежит принимать и малую веру их. Посему, когда кто приносит дар Богу, не отклоняя его и не подавляя усердие его, не отсылая его раздать то нищим, но предоставь ему совершить приношение. Разве когда кто потребует у тебя совета о том, нищим ли нужно отдать что-либо или принести Богу, в таком случае посоветуй ему отдать лучше нищим. Но когда уже он принес, то напрасно будешь отсылать его, надобно и то творить, и сего не оставлять. При том же честь, воздаваемую непосредственно Богу, должно предпочитать всем вообще добродетелям, а следовательно и самой милостыне. Если Христос ради человеколюбия относит дела милостыни к себе, то не подумай, что Бога должно оставлять и заботиться лишь о милостыне, ибо в таком случае выйдет, что можно и святотатствовать, и из святотатственного подавать милостыню. Но этого нельзя допустить. А что оказывать милосердие бедным и воздавать честь и угождать самому Христу, есть не одно и то же, слушай. Нищий говорит, вы всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Видишь, что иное дело служить Христу и иное миловать нищим, хотя Христос по человеколюбию своему и относит к себе самому то, что делают для бедных, добро ли то или зло». «Возъявший бы сия мира сие на тело мое, на погребение мясо твори. Аминь, глаголю вам, и где же аще проповедано будет Евангелие сие во всем мире, речется, и еже сотвори сия в памяти я». Этим Господь дает нам знать, что упомянутая жена поступила так по особенному мановению Божию, прообразуя смерть его и погребение тела его. Иначе Господь не попустил бы помазать себя миром, если бы не хотел явить в этом какой-либо тайны. Но как Бог всеведущий, Он предсказал при всем будущее, то есть, что в похвалу жене о поступке ее возвещаемо будет повсюду. Заметь же человеколюбие Божие, каким великим даром воздает Он жене, ибо устрояет то, что память о ней будет повсюду, и притом до тех пор, пока продолжится проповедь Евангелия. Вопрос. Но каким образом мира указывал на погребение? Ответ. У иудеев был обычай погребать тела с мастями мира, как делали египтяне, для того, чтобы предохранить их от гниения и дурного запаха. Итак, жена сия, говорит он, возлияние мира дает знать, что тело мое будет предано погребению. Все же это сказал Господь с той целью, чтобы тронуть и вразумить Иуду, через которую имел быть предан на погребение. В переносном смысле разумей под прокаженным языческий народ, под женой грешницей церковь и сонма язычников, которая принесла мира, то есть благочестную веру, и возвела на главу Христа или на божество его. Ибо всякий, кто верует, что Христос есть Сын Божий, возливает тем мира на главу Христову. Наконец, Иуда, претивший жене, как говорит Иоанн, есть образ иудеев, которые до ныне ропщут на церковь Христову. Тогда шед един от Ибонадесите, глаголем Иуда Искариотским, к архиереям рече, что ми хочете дати, и аз вам предам его. Они же поставивши ему 30 сребреников, и оттоле искаша удобно времени, да его предат. Когда чуждая жена, блудница, оказала такую честь, тогда ученик уходит, чтобы предать его. Тогда шед, сказано, не напрасно, но для означения бесстыдства Иудина. Искариотский присовокупил евангелист для того, чтобы определеннее означить его, так как был другой Иуда, который иначе назывался Левеем, а Иуда-предатель был из селения, которое называлось Искара. Они же, поставившие ему 30 сребреников, то есть согласились, определили дать ему, а не то, чтобы уже отвесили их, как многие думают. У древних иудеев количество денег определялось весом. Иуда искал удобного времени, чтобы предать его им наедине. Поскольку они боялись народа, то и подкупили Иуду известить их, когда он будет один. Первый же день опресночный приступивши ученицы ко Иисусу, глаголющему ему, «Где хочешь, уготовим ти ясти Пасху». Он же речи, «Идите во град, каонсице и рците ему». Учитель глаголит, «Время мое близ есть, у тебе сотворю Пасху со ученики моими». И сотвориша ученицы, якоже повелеем Иисус, и уготоваша Пасху. Кажется, что первым опресночным днем евангелист называет день предопресночный, предыдущий дню опресноков. Есть Пасху им надлежало по-настоящему вечером в пятницу. Этот день и назывался днем опресноков. Но Господь посылает учеников своих в четверток, который евангелист называет первым днем опресника, как предшествующий Пасхе, в которую вечером обыкновенно ели опресники. Или иначе, Христу с учениками надлежало есть Пасху в четверток вечером. Поэтому вечеру, как на вечерию Петка, четверток назывался по закону первым опресночным днем, так как праздник начинался обыкновенно с вечера, в который ели опресники. Христос и послал учеников в четверток, который евангелист называет первым опресночным днем, как предшествующий вечеру, который ели опресники. Ученики подходят и спрашивают Иисуса, «Где хочешь, уготовим тебе ясти Пасху?» Потому что ни они сами, ни он собственного дома не имели, а он посылает их человеку, не знаемому ими и не знающему их, подобно, как распорядился и касательно ослицы, показывая им, что человек тот может послушаться и простых слов незнакомых ему лиц и примет его. Пасху же восхотел совершить для того, чтобы не показаться противником закона». Своим временем называет свое заклание, дабы мы знали, что он заколается не без ведома о том и не против воли своей. К словам «У тебе или в твоем доме сотворю Пасху» Господь присовокупился ученики моими, дабы тот человек знал, что вечерю будут кушать многие, и что ему надобно приготовить еду в достаточном для всех количестве». Вечер уже бывший, возлежавший со времена десяти учеником, и едущим им речи «Аминь» глаголю вам, яко един от вас предаст мя. И скорбящий зело на чаше глаголоте ему «Един киежда их, еда аз есть Господи». Из всего некоторые заключают, что в тот год Господь не вкушал Пасхи. Агнцы говорят «Ели стоя», а Христос возлежал, следовательно, не ел Пасхи. Но мы утверждаем, что он сначала стоя ел Пасху ветхозаветную, а потом уже возлег и преподал свое таинство. Наперед совершил он образовательную Пасху, а потом совершил и Пасху истинную. А поступки Иуды предсказывают с той целью, чтобы когда-нибудь исправить его, заставив устыдиться, по крайней мере, общение трапезы и дав ему знать, что он хочет предать Бога, ведающего сердца и помышления». Ученики же стали беспокоиться за себя, потому что, хотя совесть их была и чиста, но они доверяли не столько себе, сколько Христу, как знающим сердца их лучше их самих. Он же, отвечав речи, «Омочивый со мною солила руку, той мя предаст. Сыну по-человечески едет, яко же исписано о нем, горе же человеку тому, им же сын человеческий предастся. Добро бы было ему, аще не бы родился человек той». Отвечав же Иуда, предая его речи, «Еда аз есть мрави, глагола ему, ты рекли си». Здесь Господь прямо обличает предателя, по элику от прикровенного обличения он не хотел исправиться. Поэтому словами «омочивый со мною» объявляет о нем для того, чтобы хоть этим способом исправить его. Несмотря на то, бесстыдный Иуда обмакнул кусок в одном блюде со Христом. Потом Господь говорит «Сын убо человеческий едет, яко же есть писано о нем». То есть, хотя Христу и предопределено пострадать для спасения человеческого рода, однако за это отнюдь не следует чтить Иуду, напротив, горе ему, потому что он сделал это не с тем, чтобы содействовать воле Божией, но чтобы исполнить свою злую волю. Притом, если рассмотреть внимательно, Христос не имел непреклонного желания быть распятым. Это дает он видеть из того, что молился об удалении сей чаши. Но так как он сей прежде век знал, что по причине злобы врага иным способом невозможно людям спастись, то начинает потом желать испить чашу, которой сначала не желал было. Словами «добро бы было ему, аще не бы родился человек той» показывает, что небытие лучше бытия во грехах. «Вникни также в слово «идет». То есть оно означает, что умерщвление Христа будет более переходом, нежели смертью. «Идущим же им прием Иисус хлеб и благослови преломи, и даяши ученикам и рече, приимите, едите, сие есть тело мое». «Идущим» присовокупил евангелист для того, чтобы показать бесчеловечие Иуды. Если бы он был и зверь, то и тогда должен бы был смягчиться, потому уже, что вкушал одну пищу с одной трапезы. А он между тем, и будучи обличаем, не вразумился, и даже причащаясь тело его, не раскаивался. Впрочем, некоторые говорят, что Христос приобщил своих учеников тайным своим уже тогда, когда Иуда вышел. Так обязаны поступать и мы, то есть нечестивых людей удалять от божественных тайн. Намереваясь преломить хлеб, Господь благодарит как для того, чтобы и нас научить приносить хлеб с благодарением, так и для того, чтобы показать, что Он с благодарностью принимает преломление, то есть умерщвление своего тела, и не негодует на это, как на нечто невольное. Благодарит, наконец, и для того, чтобы и мы принимали страшные тайны Христовы с благодарностью. Когда говорит «сие есть тело мое», то показывает, что хлеб, освящаемый на жертвеннике, есть самое тело Христово, а не образ его, ибо он не сказал «сие есть образ моего тела», но «сие есть тело мое». Хлеб неизъяснимо прилагается, хотя нам кажется хлебом. Поелику мы слабы и не решились бы есть сырое мясо, особенно человеческую плоть, то нам преподается хлеб, а на самом деле это есть плоть. И прием чашу и хвалу, воздав, даде им глаголе, пийте от нея все, сие бо есть кровь моя Нового Завета, я же за многие изливаемое во оставление грехов. Как Ветхий Завет имели заклание и кровь, так и Новый Завет имеет кровь и заклание. За многие, сказал место, за всех изливаемое, ибо и все суть многие». Но почему выше не сказал, что и примите, и едите все, а здесь сказал, пите от нея все? Одни говорят, что так сказал ради Иуды, что будто Иуда, взяв хлеб, не ел его, а скрыл, чтобы показать иудеям, что Иисус называет хлеб своей плотью. Но чашу Иуда и нехотя пил, потому что скрыть ее уже совершенно нельзя было. Поэтому, будто сказал Господь, пите все». Другие, понимая в переносном смысле, говорят, что по элику твердую пищу можно принимать не всем, а только тем, кои имеют совершенный возраст, пить же можно всем, то по этой причине и сказал Христос «пейте все», ибо простейшие догматы православной веры могут понимать все, а трудные и высокие – не все. «Глаголю же вам, яко не имам, пите отныне от сего плода лозного, до дне того, егда я пью с вами ново во царстве Отца моего». Вкусив от чаши, отказывается, наконец, от телесного питья, а возвещает о некотором новом вкушении во царстве, то есть в воскресении. По воскресении действительно он ел и пил, но уже для некоторой новой цели, ибо ел и пил не потому, что имел нужду в пище, а для уверения в истинной природе тела своего. Свое воскресение справедливо называют царствием, ибо тогда он упразднил смерть, явившись истинным царем. Или можешь понимать и так, новое питье есть откровение тайн Божиих, которые откроются тогда во Царстве Божием, то есть при втором пришествии, будут новыми, каких, то есть, мы никогда не слышали. Христос обещается Сам пить их вместе с нами в том смысле, что нашу пользу почитает своей пищей и питьем. И воспевший из Идоша в гору Илионскую. По окончании вечери они воспели, дабы мы знали, что и нам должно делать так же. Идет на гору Илионскую в место, известное иудеям, а не в другое какое-либо неизвестное для них, вместо дабы не подумали, что он убегает. А вместе для того уходит из кровожадного города и оставляет его, чтобы не воспрепятствовать им гнаться за собой, а после обличить их, что они преследовали его и по отшествии из города». Тогда глагола им Иисус, «Все вы соблазнитесь, а мне в ночь сию, писано бо есть, поражу пастыря, и разыдутся овцы стада, по воскресенье же моем варяю вы в Галилее». Как Бог, Он предсказал будущее, а чтобы ученики не соблазнились и не вменили этого в укор себе, говорит, что так написано, поражу пастыря, и расточатся овцы. Этим внушает следующее, «При мне вы были все вместе, а моя разлука рассеет вас». Поражение сына приписывается отцу в том смысле, что иудеи распяли Господа по изволению, то есть по допущению отца. Он мог бы воспрепятствовать им, но не воспрепятствовал, а попустил, потому и говорится, что он поразил. Потом, разрешая скорбь учеников, Господь сообщает им радостную весть «Я восстану и варяю вы в Галилее», то есть наперед вас поспешу. Отсюда видно, что Иерусалим он оставит и пойдет к язычникам, ибо в Галилее жили язычники». Отвечал же Петр, речи ему, аще и все соблазнятся о тебе, аз никогда же соблажнюся. Речи ему Иисус, аминь глаголю тебе, яко всю ночь, прежде даже лектор не возгласит, ты крат и отвержешься мне. По причине большой самоуверенности Петр один обещает не соблазниться. Посему Христос попустил ему пасть, чтобы научить его надеяться не на себя, а на Бога, и слова Христовы почитать более достоверными, чем собственное сознание. Притом слова «аще и все соблазнятся о тебе, аз никогда же» отзываются высокомерием и обнаруживают в Петре гордость и незнание собственной немощи. Посему Господь предсказывает ему и время отречения, сию самую ночь, и притом прежде, нежели лектор возгласит. Предсказывает даже число отречений, то есть что он отречется три раза. Глагол ему Петр, «Аще ми есть и умрете с тобою, не отвергуся тебе, так ажде и все ученицы реша, тогда прииди с ними Иисус, весь нарицаемый Гефсимания, и глагол учеником, сидите ту, донде же шед, помолюся тама». Петр прикословит Спасителю, желая показать, что он вполне предан ему. Освободившись от страха предательства, он по сильной любви и чувству чести начал теперь восставать на других и сопротивляться Христу. Впрочем, и другие ученики, не испытав еще искушения, по неведению своему обещали то, чего не могли исполнить. Христос идет помолиться в уединенное место, потому что для молитвы нужно отрешение от всего и уединение. «И поем Петра и оба сына Зеведеева начат скорбеть и тужить». Тогда глагол им Иисус, «Прискорбна есть душа моя до смерти, пождите здесь и бдите со мною, и пришед мало, паде на лице своем, моляся и глаголя, Отче мой, аще возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия, обаче не я кажа аз хочу, но я кажа ты». Не всех берет учеников, а только тех троих, которым явил славу свою на фаворе, дабы не заблазнились, видя его молящимся и скорбящим. Но и сих троих оставляет, и, отойдя от них, начинает наедине молиться. А скорбит он и тоскует благопромыслительно, дабы, то есть, уверовали, что он истинный человек, ибо человеческой природе свойственно бояться смерти. Смерть вошла в человеческий род не по природе, и потому природа человеческая боится ее и убежит от нее. Скорбит вместе и для того, чтобы утаить себя от дьявола, чтобы дьявол устремился на него, как на простого человека, и умертвил его, а таким образом был низложен. С другой стороны, если бы Господь сам пошел на смерть, то подал бы иудеям повод говорить свое оправдание, что они не погрешили, убив его, так как он сам пришел к ним на страдания и на смерть. Отсюда понятно, что и мы не должны ввергать сами себя в опасности, но должны молиться об избавлении от них. Для того он и не отошел на дальнее расстояние, а находится вблизи трех учеников, чтобы они могли слышать его, и когда впадут в искушение, сами молились подобно ему. Распятие свое он называет чашей или по причине успения, так как он почил от всего сном смертным, или потому что оно содеялось причиной нашего веселья и спасения». Желает да мимо идет чаша сия, или во свидетельство того, что он, как человек, естественно отвращается от смерти, как выше сказано, или потому что не желал, чтобы иудеи впали в такой тяжкий грех, из которой должно было последовать разрушение храма и гибель народа. Хочет, однако же, да будет воля Отча, дабы и мы знали, что должно более поминоваться Богу, нежели исполнять собственную волю, хотя бы природа влекла к противному. Или для того молился, да мимо идет от него чаша, чтобы не вменился иудеям грех, подобно как и Стефан, научившись у него, молился о побивающих его камнями, дабы не вменилось им это в грех. И пришед ко ученикам, и обреть их спящих, и глагола Петрови, «Так или не возмогости единого часа, побдите со мною, бдите и молитесь, да не внидите в напасть, дух бо бодр, плоть же немощна». По элику Петр оказался слишком смел, равно как и прочие ученики, то изобличает их нетвердость, как людей, говоривших необдуманно, и в особенности обращает речь к Петру. «Так ли одного часа не могли вы побдеть и со мною? И как же души свои положите за меня?» Впрочем, поразив обличением, снова успокаивает их, говоря, что хотя дух убо подр, но плоть же не мощна. А плотская немощь противится духу. То есть я извиняю вас, потому что вы воздремали не по невниманию ко мне, а по немощи. Итак, если вы видите немощь свою, то не будьте так смелы, но молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. По мнению других, да не вните напасть, сказано, да не будете побеждены напастью. Не то, говорят, заповедует нам Господь, чтобы мы были вовсе без напасти. Напасти или искушения доставляют венцы, а кто не искушен, тот и не венчается. Но то, чтобы напасть не поглотила нас, и чтобы нам не попасть в чрево искусителя врага, как некоего зверя, вот о чем велит молиться. Ибо кто побежден врагом, тот уже вошел в чрево его». Пахи вторит, суешет, помолись, глаголя. «Отче мой, аще не может сия чаша мимо идти от меня, аще не пие я, буди воля твоя, и пришед, обрете их пахи спящие, без тобой им очи отяготения, и оставь их шед пахи, помолись от ретицу, тожди слово рек». Учись, человек, непрестанно молиться в искушение, слыша, что и Господь многократно молился. Найдя их опять спящими, Господь, дабы не оскорбить, уже не стал обличать, но оставил их, пошел молиться в третий раз, уверяя таким образом в своем человечестве, ибо число три есть знак истины и достоверности. Тогда приди ко ученикам своим и глагола им «Спите прочее и почивайте». Все приблизится час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Постанете, идем. Все приближися, предаяй мя. Показывая, что не имеет нужды в их помощи, когда намерен был предаться, он говорит, теперь уже спите. Или произносит это, чтобы пристыдить их, как бы так говоря. Вот предатель приблизился, если вам угодно и время позволяет спать, спите. Затем возбуждает их от сна и отводит от того места, где молился, идет навстречу к искавшим взять его и встречает их, как будто они принесли ему что-либо приятное. Так и о том, о чем он молился перед сим, молился для того, чтобы удостоверить всех благопромыслительности своего воплощения, а если и не желал пострадать, то для того, чтобы предохранить евреев от погибели, которая должна была постигнуть их за грех против него. И еще ему глаголющийся Иуда едино табаюнадисе теприиде, и с ним народ ног с оружием и дрекольми от архиерей и старец людских. Предаяй же его дадим знамени глаголе, его же аще лабжу то есть, имите его. Я бы приступ к Иисуса верече, радуйся рави. Я облобызай его, Иисус же рече ему, друже, твори, на неже еси пришел. Тогда приступше, возложишь оруце на Иисуса и яше его. Видишь ли орудия архиереев, дреколи и мечи? Так-то они были миролюбивы, так-то отличались духом кротости. Един от обою на десяти, сказал евангелист, чтобы показать, что хотя Иуда и был одним из первых, несмотря на это, предался дьяволу. Посему бойся и ты, человек, чтобы не ослабеть и не отпасть, хотя бы и был ты из ближайших к Иисусу. Иуда подает знак отчасти, потому что была ночь, и они не могли распознать Иисуса. Особенно же потому, что пришедшие взять Иисуса были не столько из простого народа, сколько из числа слуг архиерейских, которые, может быть, вовсе не знали Иисуса. Ученик показывает им учителя целованием. Зная человеколюбие Господа, он без зазрения совести целует его». И Господь терпит до самого последнего часа, желая привести его к покаянию своим долготерпением. Когда же он и этим не вразумился, тогда Господь творит то, что они, как говорит Иоанн, пали на землю, дабы хоть через сие падение познали силу его. Но безумные и после этого не уразумели его, тогда он предал себя им». Иуду называет Господь другом, в смысле укоризны за то, что он, будто друг, дает ему лобзание. «На сие ли пришел си, то есть в каким расположении пришел ты сюда? Пришел ли ты как друг, но в таком случае не следовало приходить с оружием и дреколем? Или ты пришел как враг, но для чего целуешь меня?» Таким образом изобличает его как льстеца». И сей един отсущихся Иисусом, простер руку, извлече нож свой, и удари раба архиерева, и уреза ему ухо. Тогда глагола ему Иисус, возврати нож твой вместо его, всибо приимшие нож ножем погибнут, или мнится те, яко не могут ныне умолить отца моего, и представит мивящее неже 12 легиона ангел. как возбудутся Писания, яко така подобает быти. Извлевший нож был Петр, как говорит Иоанн, а имел он при себе нож, потому что незадолго перед этим заколол Агнца, которого снедали на вечере. Мы не осуждаем Петра, потому что он поступил так, ревнуя не о себе, а об учителе. Впрочем, Господь, приучая его к евангельской жизни, дает наставление не употреблять меча, хотя бы из-за Бога, кто думал совершать мщение. Отсечением уха Петр показывает, что иудеи болели непослушанием. Потом Господь приводит изречение закона, что убийца в возмездие сам должен быть убит. И, подтверждая закон, говорит, что приемшие нож ножем погибнут. А указывает этим на то, что иудеи, поднявшие на него меч, будут истреблены от меча римлян. Далее он не сказал, что могу представить 12 легионов ангелов, но могу умолить отца моего. Говорит, как человек по своей благопромыслительности ради немощи учеников. После того, как он показал тогда в себе много человеческого, например, пот, страх, моление, он не убедил бы учеников, если бы сказал «я сам могу представить легионы ангелов». Вместо 12 учеников мне представил бы отец, говорит он, 12 полков ангелов, если бы я захотел. Легион есть самый большой полк, состоящий из 6000 всадников». Но всему тому надлежит быть, чтобы исполнились Писания, предвозвестившие все сие. Впрочем, иудеи не потому были злы, что Писание предвозвестили о сем, но по элику иудеи имели все это совершить по собственной злой воле, то в Писаниях изложено так пророками по внушению Духа Святаго. «В той час рече Иисус народом, яко на разбойника ли, изведосте со оружием и дрекольми, я тимя». «По вся дни при вас сидех, уча в церкви, и не ясте мне, сие же все бысть, да сбудутся писание пророческое». Показывает им безумное их предприятие, и то, что взять его, зависело не от их усилия. «Когда я был с вами в храме, — говорит он, — вы хотели взять меня, но по элику я не попускал, то вы не могли удержать меня. Ныне же я добровольно предаюсь вам, ибо знаю, как бы так сказал он, что невозможно солгать писаниям, которые прорекли о вашей злобе». Тогда ученицы все, оставшие его бежаши, воины же, емшие Иисуса, ведоши Каиафе, архиереви, и те же книжницы и старцы собравшиеся, Петр же, идяше по ним издалече до двора архиерева, и вшед внутрь, сидяше со слугами, видите кончину. Прочие ученики разбежались, а Петр, имея более горячее усердие к учителю, издали шел за ним. Хотя Иоанн шел же за ним, но не как ученик, а как знакомец архиерея. Архиерей же и старцы, и сон весь искахул же свидетельство на Иисуса, якогда убьют его и не обретаху, и многим же свидетелям преступшим не обретоша. Отводят Иисуса к Каиафе, так как он был архиереем в том году. Пробыли там целую ночь и прочие, не евшие Пасхи, но дожидаясь, чтобы убить Господа, хотя и приступали закон тем, что не ели Пасхи. Тогда как Господь ел Пасху в законенное время, они пренебрегли и законом, чтобы только убить Господа. После же, приступивши два лжесвидетеля ареста, сей рече могу разорить и церковь Божию, и тремя днями создать ее. И восстав архиерей рече ему, не часо же ли отвещеваешь, что сии на тебя свидетельствует? И Иисус же молчаше. И отвещав архиерей рече ему, заклиная тебя Богом живым, да речеши нам, аще ты еси Христос, Сын Божий. Глагола ему Иисус, «Ты рек и си». Воистину, это были лжесвидетели, ибо Христос не говорил, что могу разорить, но разорите. Не сказал при том, что церковь Божию, но церковь сию, то есть тело мое. Опять же, не говорил, что созижду, но воздвигну. И так явно, что это были лжесвидетели, приписавшие Иисусу то, чего он не говорил. Посему Христос, видя беззаконный суд, их молчал, ибо тех, для коих неубедительны были знамения, как могли бы убедить оправдание? Но архиерей, желая вовлечь его в богохульство, продолжает спрашивать льстиво, дабы осудить его как богохульника, если он скажет «я сын Божий», или же иметь его свидетелем против себя самого, если он отречется от того. Господь же, уловляющий премудрых в лукавстве их, ответил так «ты рекли си», то есть твои уста исповедали, что я сын Божий. Обаче глаголю вам, отселе узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облацах небесных». Это Иисус возвещает им словами пророка Даниила, который сказал, что «видях на облацах небесных, яко Сын Человеч иды». По елику обвинители считали его прелестником, принявшим на себя смиренный образ, то Господь как бы говорит им: «Увидите меня тогда грядущим силой, сидящим вместе с Отцом». Силой называют здесь силу Отца, грядущим не от земли, а с небес. Тогда архиерей растерза ризы своя глаголя, яко хулу глагола: «Что еще требуем свидетелей? Си ныне слышите хулу его, что вам мнится? Они же, отвечавши, решен, повинен есть смерти». У иудеев был обычай раздирать одежду, когда случалось что-либо невыносимое. Так и Каиафа, как будто бы по причине богохульства, делал это в обольщении народа, чтобы показать, что Христос произнес страшное богохульство, и этим заставить народ провозгласить его повинным смерти. Впрочем, надо дознать, что Каиафина раздрание одежды было знаком раздрания ветхозаветного архиерейства. «Тогда заплеваши лице его и пакости ему дееху, ови же золониту ударишь и глаголюще, прорцы нам, Христе, кто есть ударей тя». Когда осудили его, тогда начали оказывать ему всякого рода озлобления и ругались над ним, закрывая лицо его одеждой, как говорит другой евангелист. По елику он признаваем был за пророка, то поэтому враги так и ругаются над ним. Слова «пакости ему дееху» значит, что ударяли руками с пригнутыми пальцами или, проще, били кулаками. «Петр же вне сидяше во дворе, и приступи к нему едино, рабыня глаголюще, и ты был еси со Иисусом Галилейским. Он же отвержися пред всеми глаголи, не вем, что глаголиши. Исшедшу же ему ко вратом, узре его другая, и глагола сущим тама. И сей беса Иисусом Назареем, и паки отвержися склятву, яко не зная человека. Помали же приступивши стоящий реша Петрове, воистину и ты от них иси, ибо беседа твоя яви тя творит. Тогда начат оротитися и клятися, яко не зная человека. Яве Петель возгласи. И помяну Петр глагол Иисусов, реченный ему, яко прежде даже Петр не возгласит, ты крат и отвержишься мне, и ишет вон плакася горько». Одержимый чрезмерным страхом, Петр забыл о своих обещаниях учителю и покорился человеческой немощи, как бы умерший от страха и не зная, что говорит. «Но ты разумей это и в высшем смысле». Петр уличается служанкой, то есть человеческой немощью, этой малой рабыней, пока не пропел петух и не привел его в чувство. «Петух» означает слово Иисусово, которое не позволяет нам расслабевать и спать, но говорит, что спящие восстаньте и бодрствуйте. Сим-то словом пробужденный, как коллектором, Петр вышел вон из двора архиереева, то есть из состояния ослепленного ума, и, выйдя из него, заплакал. Пока он находился во дворе ослепленного ума, то не плакал, потому что не имел чувства, но как скоро вышел из него, то пришел в чувство.